Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о репродуктивном здоровье женщины. От чего она зависит в первую очередь? Возможно ли его сохранить на долгие годы, дорогие друзья? У нас в студии главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача городской клинической больницы 52, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная. Вера Вячеславовна, здравствуйте. Наконец-то вы в студии. Напротив меня. Ура! Очень рада видеть вас.
Наталья, взаимно очень рада, что я наконец-то смогла до вас доехать. С большой радостью сегодня с вами встретилась и с большой радостью готова с вами поболтать на разные медицинские темы.
Ох, тем более касается нашего женского, родного, конечно, ненаглядного здоровья. Поэтому мы с азов начнем. Будем повторять постоянно. Поговорим сегодня и о профилактике гинекологических заболеваний, а их ой, как много. И о самолечении поговорим, которое, к сожалению, женщины прибегают, подружки советуют и прочее. А потом вы, дорогие врачи, с этим разбираетесь. Ну и, конечно же, самое главное – это репродуктивное здоровье. Это что? Это все наше. На самом
и
деле.
Это наше будущее.
И это прям вот да. Начинает, как мы уже говорили перед эфиром, не там с 18-летнего возраста, дорогие друзья. А с беременности мамы. От мамы, в общем-то, все идет вперед.
Да, Наташа, абсолютно верно. И это крайне ошибочное восприятие того, что репродуктивное здоровье начинается у женщины с того момента, когда она начинает задумываться о том, что она запланировала начало половой жизни или запланировала беременность. Репродуктивное здоровье женщины – это на самом деле репродуктивное здоровье изначально вообще ее мамы. То, как мама носила беременность, то, какие были у нее проблемы во время беременности, родился ли ребенок доношенным, недоношенным, были ли какие-то заболевания в раннем неонатальном периоде, что было в возрасте, когда было становление менструальной функции у самой девочки, вот этот возраст 12-13 лет, обратила ли мама на то, что менструации пришли раньше или позже, обратила ли мама или внимание врачей-акушер-гинекологи на то, что правильно ли формируются так называемые вторичные половые признаки, такие как развитие молочных желез, оволосение соответствующее тому, что называется, женские типы волосения. И когда детская поликлиника отпускает девочку во взрослую жизнь, передает ее в взрослую поликлинику, то важно понимать, что в этот момент девочка еще не всегда оказывается передана в женскую консультацию. И, ну, я не знаю, как у вас, а да. Я вот среди своих знакомых знаю очень мало примеров, когда мама сама или девочка сама в 18 лет пошла в женскую консультацию для того, чтобы просто провериться и показаться. Большинство же женщин очень боится гинеколога, очень не любит гинеколога. То есть есть два врача, которых женщины... есть один, вернее, так, врач, которого не любят ни женщин, ни мужчин.
Это обычно
стоматолог?
Это стоматолог,
да, точно. Ага. И есть еще один врач, которого очень не любит женщины. Они его боятся, они его стесняются. Это гинеколог. Почему боятся, почему стесняются? Ну, потому что сфера такая интимная и деликатная. Потому что это такие внутренние, свои собственные глубинные вещи, которые очень сложно кому-то открывать. И, конечно же, сам по себе осмотр никогда не доставляет пациентам никакого удовольствия. Поэтому просто так узнать, а где у тебя женская консультация, просто так в нее сходить в 18, 19, 20 лет, ну, очень мало кто на это решается. То есть обычно приходит в женскую консультацию тогда, когда уже возникли какие-то проблемы, или какие-то инфекции, или незапланированная беременность, или еще что-то там, какие-то боли, нерегулярный цикл. А вот просто прийти, поговорить с доктором, то, что, доктор, знаете, вот я там планирую начать половую жизнь. Что вы мне расскажете про контрацепцию?
Да.
Ну, это никто не делает. И, конечно, надо здесь посмотреть со стороны пациента, глазами пациента на ситуацию. В женской консультации врач регламентирован каким-то вот очень коротким периодом временным, который отведен на каждого пациента. И, конечно, любая женщина, которая идет к такому интимному доктору, как гинеколог, она хочет, чтобы к ней подошли индивидуально. Но здесь нужно найти некий баланс между нашими ожиданиями и нашими возможностями. Поэтому если есть потребность в том, чтобы поговорить с профессионалом на вот эти вот очень интимные темы, нужно просто на прием, идя, подготовиться. Что нужно знать, когда ты идешь к врачу-гинекологу? Когда у тебя была последняя менструация?
Да.
Не на приеме здесь считать календарик, смотреть, а сразу знать, какой сегодня день менструального цикла. Нужно знать, что, в принципе, каждая женщина ежегодно должна делать УЗИ органов малого таза, начиная с определенного возраста делать или УЗИ, или молочных желез, или маммографию, и по определенному графику, примерно там один раз в год или один раз в два года, сдавать мазки с шейки матки на доброкачественность. То есть вот ты приходишь на прием к врачу, и ты знаешь, вот у меня последняя менструация была тогда-то, последний раз УЗИ органов малого таза, то есть матки яичников делали тогда-то, грудь последний раз смотрели тогда-то, мазки на доброкачественность были у меня тогда-то, жалобы у меня такие, 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 такие. Таким образом, придя к врачу и в одну минуту уложив все свои чаяния и все свои запросы, вы даете максимальное количество времени врачу на то, чтобы на все это ответить. Да, потому что если на приеме мы начинаем вспоминать, вот, у меня менструация была, когда, сейчас я посмотрю в приложении, или вообще календарик не веду, кстати, об этом тоже отдельно можно
сказать, так.
То, конечно, у врача теряется время на то, чтобы вам подсказать и вам помочь. Но вот вопрос, сформулированный четко к врачу, он дает возможность им очень быстро вам на него ответить. И контрацепция – это один из поводов к обращению. Второй повод к обращению – планирование семьи. Вот я сейчас, например, ну, не хочу заводить детей, я сейчас не замужем, или я сейчас учусь, или я недавно родила малыша, там, мне нужно еще какое-то время, чтобы прийти в себя. Но в будущем я планирую. Доктор, расскажите мне, что мне нужно знать, чтобы не упустить эту возможность, да, чтобы не вспомнить о том, что я все-таки хочу реализоваться как мама, да, слишком поздно, когда решения, которые может медицина сегодня предложить, будут уже, ну, не такими, какими мы хотели бы их услышать.
Слушайте, как вы хорошо рассказываете, Вера Вячеславовна, это все правильно. Вот я как раз, знаете, о самых частых, наверное, обращениях к гинекологу хочу поговорить. Это сбой менструального цикла. Это, мне кажется, вообще чуть ли не каждый, не то чтобы каждый второй, но в жизни женщины встречается всякое. Особенно стресс, особенно, да все что угодно вообще. Это начинает там, как, в общем-то, с 13, 14, 15 лет, вообще становление менструального цикла. До какого возраста происходит? Либо вот девочка там 12-13 лет, у нее первая менструация пришла, все, смотрим, все должно быть идеально в течение года, и там понеслось дальше. Либо все-таки вот эти самые пресловутые 21 день, 30 максимально, и вот эти прыжки непонятные в течение жизни из-за стрессов, неправильного питания, диеты и так далее, там подобное, это нормально сейчас уже, потому что мы про современную жизнь говорим. Знаете, как в учебниках написано, должно быть так, 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 так. Но по факту это все по-другому же.
Ну, давайте начнем с того, что то, что написано в учебниках, к сожалению, знают не все. Поэтому я себе позволю это озвучить сейчас в эфире для того, чтобы те, кто учебники не читал или читал через строчку, он это зафиксировал. Значит, нормальный возраст наступления менструации – это в среднем для российской средней полосы – это 12-13 лет. При этом этот возраст – это не жестко фиксированная цифра, потому что допустимо, что менструация начинается и раньше. Это более характерно для пациентов, имеющих в своем генном паспорте южную кровь. То есть, да, обычно южане раньше расцветают, поэтому у девочек южного происхождения менструации чаще начинаются чуть-чуть раньше. А для северян характерно как раз более позднее начало менструации, поэтому диапазон, в котором мы считаем, что менархия, это первая менструация, это норма, это 10-16 лет. Если месячные пришли в возрасте до 10 лет, это преждевременное половое созревание, если после 16, то это выраженная значимая задержка полового созревания. Я бы мамам дочерей посоветовала свою девочку вести к врачу, акушеру-гинекологу. Есть такие детские гинекологи, они в детских поликлиниках, в том случае, если исполнилось 15 лет, а менструации нет. Потому что и в 16 начало менструации это возможный вариант, но все-таки в 15 уже хорошо бы понять, почему так происходит. Это индивидуальная особенность или есть какие-то проблемы. Важно обращать внимание не только на факт наступления менструации, но еще и то, как развивается девочка. То есть появляются ли вот те самые вторичные половые признаки. Да, рост молочных желез, овлосение и даже изменение фигуры. Потому что посмотрите на девочек-подростков. Они вот эта вот модная фигура, да, когда вот узенькая-узенькая, худенькая-худенькая. Нормальная женская фигура должна иметь округлость.
Гитара!
Да, вот эта вот фигура в виде гитары, это как раз действие наших женских половых гормонов, эстрогенов. Понятно, что тоже есть генетика, и понятно, что не всех природа наделяет именно такой фигурой. Иногда нужно посмотреть на фигуру мамы, чтобы понять, а надо ли ожидать гитару в ее потомках. Абсолютно нет. Но вот на это мы обращаем внимание. Следующий момент. Когда менструации первый цикл приходит, вот первая самая менструация, не факт, что последующие менструальные циклы установятся и будут регулярными сразу же. То есть мы говорим о том, что, в принципе, первые два года – это период, допустимый для становления менструального цикла, когда месячные могут приходить с таким бегающим интервалом, то месяц, то два, то три. Это тоже допустимо. Самое главное, чтобы та менструация, которая все-таки потом в итоге приходит, не превращалась в обильное, не заканчивающееся кровотечение. Вот это тоже должно маму насторожить, и это то, что должно маму, скажем так, привести к детскому гинекологу гораздо раньше. Особое внимание обращайте на своих девочек, если у них есть ожирение, избыточная масса тела, причем вот не просто девочка плотненькая,
да.
А когда жировая ткань откладывается в зоне фартука. Там вот бывает прям такая ситуация, когда прям вот животик в виде такой складочки.
Кругленькая девочка такая, но со всех сторон, нет?
Кругленькая, это она как яблочко,
да.
А это вот может быть яблочко, но живот прямо фартуком нависает, прям как будто бы она уже взрослая женщина, как будто даже она беременела и рожала, прям вот висит огромный-огромный фартук. И если это еще сочетается с избыточным ростом волос в тех местах, которые, ну, чисто косметические женщины всегда расстраивают, это верхняя губа, это белая линия живота, то есть это от лобка к пупку, вот такая дорожка. Это избыточный рост волос вот там, где бакенбарды, да, как вот у мужчин бывает, сбоку щеки. Если появляются жесткие волоски и множественные волоски вокруг ареолы соска, если появляются прыщи, так называемые акне, на груди и на спине, вот тогда, наверное, не стоит прям ждать двух лет, когда установится менструальный цикл, лучше сразу обратиться к детскому гинекологу или хотя бы к эндокринологу, потому что тут есть определенные эндокринные нарушения, с которыми чем раньше мы начнем заниматься, тем лучше. Первое, что для таких пациентов порекомендуют, это снижение массы тела. И не из соображений эстетичности и красоты, а из соображений того, что жировая ткань – это на самом деле, хотя мы про это так никогда не думаем,
да,
это большой эндокринный орган. Потому что жировая ткань сама по себе может вырабатывать такие субстанции, которые влияют на наш гормональный фон. Поэтому, например, чем больше жировой ткани, тем выше уровень эстрогенов. Например, поэтому тут вот это одна из причин, почему нарушается менструальный цикл. Если цикл у девочки в течение 2-3-4 лет установился, мы говорим, что все окей, все хорошо, все наладилось. Хотя, по данным некоторых работ, считается, что и до 7 лет допустимо вот это вот колебание в рамках цикла.
Угу.
Сама менструация, что является нормой? Норма – это от 2 до 8 дней менструального кровотечения. Если меньше или больше, тоже повод сходить к врачу. Какие причины нарушения менструального цикла вот в этом подростковом возрасте?
Так.
Система еще не зрелая. Системам нужно выстроить вот эту вертикаль управления от мозга к яичникам, от яичников к матке, для того, чтобы цикл стал регулярным. Чем он регулярнее, тем здоровее барышня, тем более хорошие прогнозы и по рождению детей. И регулярный цикл, кстати, это залог профилактики рака. То есть нерегулярный цикл сам по себе – это один из факторов риска по раку молочной железы.
Вот,
например,
это да.
Да, поэтому не сердитесь на гинекологов, которые так рьяно пытаются нормализовать цикл. Они просто очень хотят, чтобы вы были здоровы в течение всей своей жизни. Когда цикл установился и все стало хорошо, то тогда мы вступаем в следующий этап, когда нарушение менструального цикла часто возникает из-за каких-то внешних факторов. Наверное, одна из самых распространенных причин, с которыми мы сталкиваемся сейчас, это желание барышень иметь очень хорошую фигуру.
Диета.
Хорошую.
Либо и вообще прозрачную.
Да.
Вот сейчас я буду ругаться на мам.
Хорошая – это не такая, которая правильная, это та, которая модная. Чем выше рост, чем меньше вес, тем вроде бы красивее. Хотя это совсем не так, но к большому сожалению, знаешь, вы сами понимаете, понимание этого приходит только с возрастом.
Да.
В 18, в 20 лет тебе кажется, что чем худее ты будешь, тем ты будешь краше. Но, увы. Есть масса тела, когда, если мы опускаемся ниже определенной цифры, ниже 37 килограмм, менструации прекратятся. То есть есть вот тот объем жировой ткани, я же не зря сказала, что
конечно,
жировая ткань – это эндокринный орган. Если у нас объем жировой ткани меньше, чем вот эта определенная цифра, менструации либо не наступят в принципе, либо они прекратятся. И если вы посмотрите вот эту статистику, почитаете статьи по поводу девочек с анорексией, то нередко, если они были очень в тяжелом состоянии, они даже потом возвращают нормальную массу тела, а менструальный цикл не восстанавливается. Поэтому если мы говорим о репродуктивном здоровье, то мамы, которые не обращают внимания на то, что дочка вдруг там стала худеть, хотя вроде бы она завтракает, и в школе говорит, что она поела, на ужин ест там 3 дольки огурца, обратите внимание, это та проблема, которая лечится совместно с психологами, иногда с психиатрами, этого не надо бояться.
Абсолютно.
Потому что психиатр – это не тот человек, который лечит только шизофрению или только биполярное расстройство, это человек, который лечит душу. И если у нас болит почка, мы идем к нефрологу, если болит матка, мы идем к гинекологу, если болит душа, то нужно сходить к психиатру, в этом абсолютно ничего нет, это совершенно нормальный и цивилизованный подход, и не более того. Следующий момент, с которым, вот, может быть, связано нарушение менструального цикла, видите, я постепенно двигаюсь от детства к более старшему возрасту, это когда возникают какие-то стрессы, и стрессы для женщины – это очень значимый фактор, влияющий на репродуктивную функцию. Я сейчас вам так расскажу интересную историю о том, что вот для женщины гораздо страшнее с точки зрения ее здоровья не острый сильный стресс, а длительный хронический и, может быть, не совсем ярко выраженный. То есть, когда она, ну, условно говоря, вот шла-шла-шла, и на нее упал кирпич, она очень сильно испугалась, это вряд ли повлияет на менструальный цикл. А если ежедневно, вот такие подпороговые значения, да, когда вот все время что-то вот капает на мозг и капает, она все время в стрессе, в напряжении, нарушение сна, вот это тоже болезнь нашего века, когда вроде легла вовремя спать, потом взяла телефон, и вот мы, значит, в запрещенных или не в запрещенных сетях, значит, листаем, скроллим картинки, синий свет экрана раздражает определенные структуры в головном мозге, и в итоге в 3 часа ночи она понимает, что ей нужно все-таки спать, потому что завтра рано вставать. Вот это супер проблема современного века, потому что это все влияет на работу мозга, который регулирует работу яичников. В качестве такого доказательства, что хронический стресс негативно влияет на репродуктивную функцию, вот как раз вот эта вот интересная история расскажу. Вы знали, что в блокадном Ленинграде, например, у 99% женщин менструации пропадали.
Нет.
Причем они пропадали. То есть понятно, что был определенный дефицит пищевой, то есть, конечно, это тоже влияло негативно, но менструации пропадали не из-за голода, они пропадали из-за того стресса, в котором находились жители этого города. Почему так происходит? Природа очень мудрая. Она выключает ту функцию, которая, во-первых, не нужна, потому что на нее расходуются лишние энергетические запасы. То есть, когда ты выживаешь в какой-то критической ситуации, мозг отключает лишнее. Да, он, почему начинают выпадать волосы, выпадает вот в менструальной функции? Потому что для выживания это лишнее. Для выживания нужна работа печени, почек, сердца, каких-то базовых структур. А это дополнительные опции. Они выключаются. И вторая причина. Природа не дает возможности женскому организму забеременеть и родить ребенка тогда, когда организм понимает, что и сама беременность, и рождение ребенка не происходит неблагоприятный момент для вот этой вот барышни. Да?
Риск для ее жизни уже.
Риск для жизни, риск для ребенка. Это сейчас не нужно. Мы пересидим, мы переждем, там сейчас все наладится, взойдет солнце, вырастут какие-нибудь овощи, фрукты, мы поедим, и вот тогда мы будем беременеть и рожать, тогда, когда мы сможем обеспечить свое потомство. Поэтому со стрессами, это еще одна эпидемия сегодняшнего дня, со стрессами бороться сложно, но нужно, потому что это ваше будущее, это ваше репродуктивное здоровье. Бывают ли какие-то заболевания, не только какие-то внешние причины, бывают ли какие-то заболевания, которые могут приводить в целом к нарушению менструального цикла? Да, конечно, бывают. И это бывает причем как гинекологические заболевания, так и заболевания других органов и систем. Одно из самых известных, я думаю, что как минимум половина наших слушательниц точно знает, это так называемый синдром поликистозных яичников, или сокращенно СПЯ, раньше его называли СПКЯ, или можно иногда еще в заключениях ультразвуковых прочитать фразу, термин мультифолликулярные яичники.
Это вообще очень частый диагноз?
Это очень частый диагноз, и, к сожалению, нередко пациенты, которым ставится такой диагноз, приходят с каким-то внутренним ощущением, что все плохо, я никогда не стану мамой, хотя на сегодняшний день этот диагноз достаточно эффективно контролируется. Нельзя сказать, что он лечится, но контролируется он очень хорошо, и беременность мы таких пациенток можем достичь и обеспечить ей счастье материнства, все это мы можем сделать. это заболевание, оно может проявиться в разных группах, как в самом начале становления менструальной функции, так и чуть-чуть позже, так и у женщин после 35. Основными симптомами СПЯ являются редкие менструации, то есть нарушение менструального цикла, может сопровождаться увеличением массы тела, может сопровождаться появлением акне, то есть вот сыпи. Но существуют такие фенотипы синдрома поликистозных яичников, когда может быть вполне регулярный менструальный цикл, может не быть гирсутизма, вот этого избыточного роста волос, могут быть какие-то редкие прыщики. Поэтому, еще раз повторюсь, раз в год сходить к гинекологу – это закон для каждой уважающей себя женщины.
А как диагностируют, кстати, этот диагноз правильно? То есть на приеме гинеколога уже на осмотре можно увидеть?
Прием гинеколога, сбор анамнеза, то есть ты спрашиваешь, что и как, что вас беспокоит. Ты видишь пациента, ты сразу понимаешь, есть ли прыщики, нет ли прыщиков. Да. Чуть сложнее сейчас, кстати, знаете, врачам с гирсутизмом, с избыточным ростом волос. Современная косметология настолько эффективно борется с этой проблемой,
что тут ничего и не увидишь, ни у кого.
То приходится спрашивать, а делали ли вы какую-нибудь там лазерную эпиляцию,
да,
или воском удаляли волосы. Потому что сейчас настолько девочки за собой хорошо следят, что врач не может считать эти симптомы, ему нужно задавать эти вопросы. Ну и плюс, конечно, ультразвук, ультразвуковое исследование. Напомню нашим слушательницам, что правильно выполнять ультразвуковое исследование органов малого таза на 5-7 день менструального цикла, если доктор-гинеколог не рекомендовал вам иные дни, потому что есть такие задачи медицинские, под которые мы можем посоветовать сделать ультразвук или чуть-чуть раньше, или чуть-чуть позже, или вообще во второй фазе менструального цикла. Но если вы стандартно планируете запись к врачу, акушеру-гинекологу и врачу ультразвуковой диагностики, то это 5-7 день менструального цикла. Если не утомила,
да,
продолжу дальше.
Нет, как не утомила? Я тут с открытым ртом слушаю, вот. Не только я, и все наши слушатели. Так.
Значит, дальше мы переходим к следующему этапу женской репродуктивной жизни. Так. Это когда задача построения семьи, рождения детей, она как-то завершена, и вот возраст наступил 40+.
А я секундочку, вот мы к 40+ подошли, а я вот хотела все-таки откатиться немножко назад к подростковому возрасту. Ранняя половая жизнь влияет на становление менструации, либо... на какие-то проблемы?
Ранняя половая жизнь не влияет на становление менструации, точно так же, как и большое заблуждение, что отсутствие половой жизни, оно негативно влияет на становление этой менструальной функции. Это два процесса достаточно параллельных. Обычно барышни, девочки, у которых более раннее половое развитие, более высокие и бурные гормональные всплески происходят, они, конечно, подвластны своим гормонам, и они, конечно, несколько чаще готовы вступать в интимную близость с партнерами, просто за счет того, что гормоны делают свое дело, и, конечно, человек, он заложник гормонов. Ну, об этом грустно говорить, но, увы, к сожалению, да, не все подвластно только мозгу, иногда нами руководят гормоны.
Мозг отключается на время.
Да, да, иногда это так.
Понятно, к 40+ переходим.
40+. 40+, ну, к возрасту даже не 40, а 37+, многие женщины могут отметить, что их менструальный цикл стал как бы слегка сокращаться. То есть, например, был 26-28 дней, а стал 24-25, иногда 22. Является ли это проблемой или нет? Глобально нет. То есть не надо идти к врачу и говорить, вы знаете, мне вот нужно обратно 26-28 дней,
да,
потому что в этом нет никакой необходимости. Но обратить на это внимание, безусловно, стоит. Потому что если вы считаете, если вы думаете, что первым признаком приближающейся менопаузы является, не знаю, приливы, нарушение сна, появление седых волос, морщин, там, снижение либидо, что-то еще, то на самом деле первыми звоночками, говорящими о том, что овариальный резерв, то есть запас яйцеклеток в яичниках, начинает потихонечку уменьшаться,
так,
является сокращение менструального цикла. То есть абсолютная норма, да? Но если вот к моменту 35-37 вы не реализовались в материнстве, а у вас это в планах есть, то это, безусловно, повод для того, чтобы вы незамедлительно сходили к доктору и сказали: доктор, вот мне вот столько-то, я, положим, вот сейчас не хочу, но захочу там через год, у меня вот сократился цикл, давайте сейчас проверимся, да, может быть, я что-то, какие-то мне нужны будут процедуры, манипуляции, какое-то лечение, каких-то проблем, чтобы к тому моменту, когда я точно скажу, что да, вот сейчас я готова, я пришла к этому моменту в максимально подготовленном своем состоянии. Иногда потом, ближе к 42, к 44, цикл может начать как бы нормализовываться. То есть пациентка говорит, что, вы знаете, вот у меня был 26-28 дней цикл, потом стал 22, а потом все-таки нормализовался и стал 26-28. Это тоже такая, небольшой такой обман природы. На самом деле цикл не нормализовался, он стал удлиняться. И это следующий этап, который говорит нам о том, что да, все в организме женщины происходит так, как природа и запрограммирована и предусмотрена, что постепенно она продвигается к тому возрасту, когда ее вариальный резерв и ее реализованность в материнстве будет уже не так возможна, так допустимо. То есть мы на это смотрим как спокойно. Мы говорим, что если вы все сделали, все, что вы хотели с точки зрения беременности детей, вы просто на это смотрите. Если нет, опять-таки обратите внимание и своевременно сходите к доктору, чтобы он дал вам свои рекомендации.
Вот именно, дорогие друзья, программа «Интереснейшая». После новостей продолжим.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы о репродуктивном здоровье женщин. А она с вами, у нас в гостях главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача городской клинической больницы 52, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная. Очень интересно рассказывает все о нас. Мы перешли на 40+, и говорим мы про менструации. Про самые частые вообще, на самом деле, патологии от и до в течение всей жизни женщины – это сбои наши, которые на все влияют, дорогие друзья.
Да, нарушение менструального цикла. Не подумайте, ради бога, что я, знаете, так усиленно пытаюсь всех уговорить обязательно сразу родить, вот как-то приходит пациентка.
Но пытаетесь.
Работа такая, профессия, знаете, как профессиональная деформация, ничего с этим не делаешь. И я знаю, что иногда женщины, пациентки, они, несколько даже болезненно реагируют на какие-то вопросы по поводу планов.
Вера Вячеславовна, простите, но мы тут с сестрой ехали и слушали наш эфир совместный. А она у меня планировала тут беременность, в ближайшее время. Девушка постарше 30, она говорит, да что это такое я слышу, что как это после 35, там уже как-то вот, я не хочу слушать, это вот, прям вот расстроился человек, ведь многие очень болезненно как раз реагируют, тем более у нас многие карьеру делают, учатся, покупают квартиру, машину, а потом уже все, мы встали на ноги, давай. А время-то идет?
Абсолютно так. Я поэтому и говорю, что вот часто нас так воспринимают. Но, дорогие девочки, девушки, женщины, бабушки, ради бога, относитесь к этому, пожалуйста, спокойно. Я знаю, что есть... Ну, то есть я же не вырвана из контекста. Я же точно так же женщина, я точно так же вращаюсь в социуме. И есть вопросы, которые очень женщин всегда раздражают. Ну, например, вопрос после свадьбы. Когда уже дети пойдут? А вы уже беременны или нет? Да? И вот также вот этот разговор с гинекологом, на приеме по поводу того, что уже пора рожать, и вот эта сакраментальная фраза про часики тикают.
Да, часики тикают, часики это прям тикают, вот вообще.
Да, это прям вот такой мем. Мы не говорим вам про часики тикают, мы просто знаем, что биология женского организма, она не соответствует современному, социальному, иногда глянцевому запросу. Биологии, а социум. Поэтому то, что ты себя в 35 ощущаешь на 18, то, что у тебя энергии больше, чем у твоей бабушки, когда ей было 20, ты сравниваешь фотографии себя в 40 и бабушки в 20 и понимаешь, что выглядите примерно одинаково. То, что с сегодняшний день люди живут дольше, то, что женщина стареет медленнее, чисто внешне.
Конечно.
Это все так. Но биология репродуктивная имеет свои часики, которые тикают. И сколько бы мы ни говорили о том, что вот мы сейчас можем пролонгировать и удлинять, и делать лучше и краще разные вещи, к большому сожалению, овариальный резерв, это вот запас яйцеклеток, это исчерпаемый ресурс. К большому сожалению, здесь мы с вами в такой невыигрышной позиции. Это исчерпаемый ресурс. Я даже думаю, что мы с вами потом еще пару слов скажем по поводу мужчин, потому что будет, наверное, неправильно говоря про репродукцию.
Что ж только к нам-то вопросы.
Да,
вопросы ко всем.
Вопросы в студии ко всем.
Да.
Поэтому, когда гинеколог поднимает этот вопрос, он не имеет никакого намерения вас обидеть, оскорбить, зацепить. Нет, он просто владеет той информацией, которую вы, возможно, не владеете. Тем более сегодняшний масс-медиа диктует, насаждают эту, эту модель того, что вот она делала карьеру, а потом в 50 она решила родить ребенка и совершенно спокойно родила.
Да.
Дорогие наши женщины, вы не знаете, что стоит за этим «спокойно родила». Вы не знаете, сколько попыток ЭКО там было. Вы не знаете, все ли действительно было так спокойно. Вы зачастую не знаете, обрела ли эта беременность в рамках ЭКО достигнута с использованием собственного генетического материала яйцеклеток, сперматозоидов, или это были донорские программы. Была ли там суррогатная мама? Мы очень многих вещей не знаем, мы считываем очень все поверхностно.
Да.
И иллюзия того, что «да я и в 50 рожу», к сожалению, нет. Знаете, как бывает обидно, когда у тебя, например, сидит девочка, которая там 42-43 года, она выглядит роскошно, у нее прекрасная карьера, она умная, она интересная, она интеллигентная, она даже бывает счастлива или несчастлива в браке, это бывает по-разному.
Да.
И она говорит, ну, я себя ощущаю на 20. Как вы мне говорите, что у меня, возможно, только там программа ЭКО и только с донорскими яйцеклетками? Я так не хочу. Это противоестественная какая-то история. Предложите мне что-то другое. И, к большому сожалению, мы не всегда можем что-то другое предложить. Поэтому нужно просто помнить о том, что есть какие-то ресурсы нашего организма, которые восполняемы, да? Ну, там, круговую подтяжку лица
да.
можно сделать.
Конечно,
да?
в любом возрасте, конечно.
В любом возрасте.
Да.
А вот восстановить овариальный резерв, восстановить этот запас яйцеклеток мы, к большому сожалению, не можем. И плюс еще, о чем я очень хочу сказать, да. это о том, что сейчас мы наблюдаем увеличение числа женщин, у которых выявляется преждевременная яичниковая недостаточность.
Раньше, а что это такое?
Это раньше чаще всего называлось преждевременная менопауза, угу. но когда у девочки в 25, в 28 или там, в 35 лет наступает климакс.
Это как это? Это почему это вдруг такое?
Вот истинных причин мы до конца не понимаем. Во многом это экология, генетика, но если раньше это были достаточно редкие ситуации, то есть такие, это тоже было, когда и там, в 28, и в 30 циклы.
Но это были какие-то, наверное, болячки серьезные. Почему так возникает? Нет?
Чаще всего это какие-то аутоиммунные процессы, то есть когда эта иммунная система работает против хозяина, но сейчас количество таких пациентов, оно больше. Плюс, конечно, каждая женщина должна примерять все на себя, если пациентка знает, что она какое-то время проживала или находилась в экологически неблагоприятной зоне с точки зрения, например, радиации, или она была оперирована на яичниках, то есть удалялись какие-то кисты, опухоли. Если был эндометриоз, то это пациентка, у которой овариальный резерв будет снижаться быстрее и раньше.
Угу.
И это все тоже нужно учитывать. Да, поэтому, когда врач-гинеколог так настойчиво и настырно говорит о том, что важно реализовываться в репродуктивных своих задачах, если они у вас есть, да, то есть здесь же вопрос очень простой. То есть если вы говорите доктору, да, что, вы знаете, я не хочу детей, это ваш выбор, это ваше решение, и никто не берется его оценивать, уж тем более осуждать. Это
конечно.
Ваше решение, это ваша жизнь. Но не сказать пациенту, обладая этой профессиональной информацией о том, что вот так-то, так-то и так-то, мы так не можем. Поэтому, конечно, мы об этих вещах говорим. Но само по себе нарушение менструального цикла, как я уже сказала, что это не только репродуктивные вопросы, это и вопросы, ну, давайте говорить откровенно, просто обычного бытового удобства. Спланировать поездку, спланировать форму одежды, спланировать свою там, интимную жизнь. Это вопросы профилактики онкологических заболеваний.
Да, вот об этом-то мы забыли.
Да,
потому что, к сожалению,
да.
онкологические заболевания молодеют, их все чаще выявляют. Хорошо хоть на ранних стадиях, на самом деле, потому что это большой плюс. А почему выявляют? Потому что диспансеризацию проходит, и женщины ходят куда надо.
Да.
И сдают анализы, опять же. Онкоцитология не просто так придумана, про которую забивают.
Абсолютно. С точки зрения гинекологии, онкологический наш набор – это рак молочной железы, рак яичников, рак эндометрия, рак шейки матки. Давайте пройдемся, уходя от темы нарушения цикла, коротко по этому вопросу.
Угу.
То, что касается молочной железы. Осмотр врачом-акушером-гинекологом, УЗИ или маммография – возможность поставить диагноз на самых ранних стадиях, и если диагноз поставлен на ранних стадиях, то тогда и хирургическое вмешательство будет щадящим, то есть мы тогда можем говорить о том, что пациентке будет предложено, например, не удаление молочной железы, а секторальная резекция, и позволит фактически обойтись только хирургическим вмешательством, нужно понимать, что рак молочной железы имеет очень хорошие прогнозы и перспективы, если выявлено в свое время.
Да.
Рак шейки матки. анализ на вирус папилломы человека.
Прививка. Кстати, мы пару слов должны об этом сказать. Не сказали совсем.
Да, и цитологические мазки из шейки матки. Угу. Сдаются элементарно. Шейка матки визуализируется при осмотре гинеколога.
Это не больно.
Это совсем не больно.
Ну, женщины все боятся же.
Да. Кстати, это самый распространенный миф по поводу того, что маммография – это болезненная история.
Ну, у меня пару раз было болезненно, потом ничего.
Да, это зависит от типа молочной железы, от чувствительности от пациента. Поэтому если вам все рассказывают, что всем больно, больно не всем. Бывает некомфортно, бывает
неприятно. Ну, потерпеть-то можно, это же здоровье. Чуть-чуть потерпеть, ну, приплющено, ну, конечно же, как вы хотите.
Ну, да, конечно, ну, скажем так, посидеть с подружками в кафе – это гораздо приятнее, чем сходить на маммографию, я не буду спорить. Но вы же делаете это для себя. И даже более того скажу, вы делаете это не только для себя, вы делаете это еще для тех людей, которых вы любите. Если вы не хотите оставить их без жены, без дочери, без мамы, без сестры, то вы в первую очередь для них тоже будете заботиться о себе, потому что рану выявили, деликатно, аккуратно, щадяще пролечили, и прогнозы хорошие. То, что касается рака эндометрии, чаще всего это проблема, которая возникает в более старшем возрастной группе, проявляется это нерегулярными, как раз вот говоря про цикл, да, нерегулярными какими-то менструальными кровотечениями, обильными кровотечениями, а в постменопаузе, в которой вообще не должно быть кровянистых выделений, эти кровянистые выделения появляются. Бежим сразу тогда к гинекологу. Угу. Делаем УЗИ, делаем процедуру, которая позволяет изучить структуру клеток эндометрии из полости матки, ставим диагноз, тоже очень хорошие прогнозы. И яичный рак яичников здесь, наверное, это тот тип онкологических заболеваний, при котором минимальны какие-то ранние проявления, поэтому здесь очень важно регулярное ультразвуковое исследование органов малого таза.
Раз в год.
Раз в год. Достаточно. И если вы делаете это раз в год, то вы не пропустите и не допустите того, чтобы это заболевание спрогрессировало до продвинутых стадий, и, соответственно, тоже прогнозы будут хорошими. То есть из всего нашего вот этого женского онкологического набора самые, скажем так, ну, трудно выявляемые, потому что нет ранних симптомов, это рак яичников, но прекрасно это все можно видеть на ультразвуке. И самые неблагоприятные по прогнозам – это рак шейки матки, тем более он чаще всего поражает молодых женщин. Но при своевременном осмотре цитологии это все выявляется на предраковом этапе, делается минимальный совершенно по объему операции, и дальше вы живете долго и счастливо. Самое главное – вовремя.
Вот, кстати, по поводу прививок вируса папилломы человека. Расскажите вообще, вот как-то я помню, была даже такая достаточно большая программа в Москве. Среди моих знакомых мам многие заинтересовались, и девочкам сделали эту прививку, потому что доказана эффективность есть, это реальная профилактика. Сейчас как все это проходит? И вообще, ну, как бы, вот вы отслеживаете, какая ситуация с этим происходит?
Значит, это программа по вакцинации от вируса папилломы человека.
Причем не только девочек, и мальчиков тоже.
Она до сих пор действует. Угу. Значит, если вы хотите, чтобы ваша дочка была вакцинирована от вируса папилломы человека, то в промежутке от 9 до 12 лет вы обращаетесь в детскую поликлинику или к детскому гинекологу, или к вашему участковому педиатру, заявляете о своем желании, вам дают направление, вы вакцинируете. Сразу все возможные вопросы в отношении этой вакцины. Угу. Вызывает ли эта вакцина развитие аутизма? Нет, не вызывает. Вызывает ли эта вакцина развитие бесплодия у вакцинированных пациентов? Нет, не вызывает. Вызывает ли эта вакцина инициацию более раннюю половой жизни? Ну, да, это же тоже такой вот момент, почему, например, сложности у нас с ведением полового воспитания в школе, потому что очень много противников говорят о том, что вы будете рассказывать о таких вещах, которые будут заставлять детей этим интересоваться и раньше вступать в половые отношения. Вот в отношении вакцины от вируса папилломы человека было доказано, что она не провоцирует более раннее начало половой жизни. Влияет ли на здоровье потомства проведение вакцинации? Нет, не влияет. Я говорю это совершенно не огульно. Это многоцентровые исследования, которые проводились в многих странах, и есть страны, в которых вакцинация от вируса папилломы человека включена в национальный календарь прививок. Точно так же, как у нас там вакцинируемся от кори, краснухи, паротита и прочих, прочих прелестей. Вот там точно так же вакцинируют от ВПЧ, причем и мальчиков, и девочек. И это позволяет в долгосрочной перспективе прийти к тому, что у нас снижается количество инфицирования вируса папилломы человека, у нас снижается число предраковых заболеваний, фоновых заболеваний, и как итог, снижается частота рака шейки матки. И здесь очень важно, чтобы очень к этому правильно относились не только мамы девочек, но и мамы мальчиков. У нас с точки зрения полового воспитания в отношении молодых людей есть такой провал, потому что мама с сыном, ну, не всегда поднимает такие деликатные вопросы.
Ну, и сын стесняется что-то спросить, сказать.
Сын стесняется, безусловно, мама это спросить. Это такая, особенно в подростковом возрасте.
Да.
Такая, до подросткового возраста вести эти диалоги как-то непонятно зачем, а в подростковом возрасте настолько велико стеснение, что уже ничего не получается.
А в итоге где хватает информации? Извините, по-другому сказать не могу.
Где получится.
Да.
А какую
и причем информацию? Такую информацию, что мама не горюй.
Вот, и поэтому очень важно, чтобы информированы были о том, что вирус папилломы человека – это вирус, который передается только половым путем. Вирус, которым может болеть и мальчик, и девочка. И переносчиком этого вируса будет и мальчик, и девочка, соответственно, потом и мужчина, и женщина. Должны об этом знать представители обоих полов, потому что это единственный способ разумно справиться с этой серьезной проблемой. Потому что, еще раз повторюсь, что прогнозы по раку шейки матки с точки зрения выживаемости, к сожалению, самые неблагоприятные, если этот рак пойман не вовремя. К большому сожалению. Вакцинация взрослого населения, она сейчас не предусмотрена бесплатно государственной программой, но это то, о чем мы говорим, это то, что, я надеюсь, у нас будет в перспективе.
Да.
Она доступна сейчас, к сожалению, только на платной основе, но, тем не менее, это возможно. И сам факт того, что у пациента или пациентки уже есть тот или иной вирус папилломы человека, не является противопоказанием для проведения вакцинации. Вакцина от ВПЧ, сокращенный вирус папилломы человека, есть двух типов. Есть двухвалентный, есть четырехвалентный. То есть против двух типов вируса и против четырех типов вируса. Есть также разработана девятивалентная вакцина, но пока она, к сожалению, нашим пациентам недоступна, но в мире она существует. Вот если у вас, например, есть вирус 16-го типа, а вакцина предусматривает предотвращение инфицирования 18-м типом, вы можете вакцинироваться, вы можете привиться. Да, точно так же, как есть такое достаточно распространенное заблуждение, что вакцинироваться нужно до начала половой жизни.
Да, но это даже не заблуждение. Гинекологи об этом говорят.
Это не так. Вакцинироваться можно в возрасте до 45 лет, даже если вы живете половой жизнью, даже если у вас есть некоторые типы вирусов, а остальных, от которых вакцина защищает, и у вас их нет, даже если у вас было какое-то заболевание шейки матки, это перечислить название, если пациентки узнают в этих терминах что-то свое, то, значит, я попала в точку.
Так.
Лейкоплакия, дисплазия шейки матки или H-сил, L-сил, вот эти все странные медицинские аббревиатуры, если они вас как-то эхом отзываются у вас, то посмотрите ваши медицинские документы, поднимите ваши записи, то даже в случае, если у вас были такие заболевания, вы можете вакцинироваться. Это не противопоказание. И прогнозы по частоте рецидивов у тех заболеваний, от которых вас лечили, они становятся лучше.
Слушайте, прекрасно, сколько всего. Ну, просто этим надо заниматься и не лениться.
Да. Наташа, есть еще один момент, что я считаю, что очень важно не только заниматься и не лениться. Очень важно воспринимать современную медицинскую информацию все-таки открыто. И не жить в иллюзии того, что настойка крапивы – это самое лучшее и безопасное, что может быть.
Да, конечно. Если же девочки советуют друг другу, там, даже в институте, студентки, да, взрослые молодые женщины, методы контрацепции делятся. Фармацевты спросите, тебе подскажут, какие таблетки забыл, на какую букву. О чем мы говорим? Ну, это не всегда. Это сейчас уже, на самом деле, мне кажется, редко стало, если даже 20-летний там период взять, что 20 лет назад было. Сейчас-то все равно уже приходят, задумываются, как, чего, зачем. И то, до сих пор столько мифов в интернете по поводу, опять же, кока, вот этих средств контрацепции, что они приводят к чему и какие болячки появляются, в том числе рак.
Ну, надо сказать, что современные девчонки, они в этом смысле гораздо более открытые и продвинутые, и с ними комфортно работать не потому, что профессионально, да, консультировать,
да,
не потому, что они открыты, ты им назначаешь, они ничего не спрашивают, убегают. Нет, они очень начитаны, они приходят, они уже проштудировали весь интернет, они тебе задают конкретные вопросы. То есть с ними сложнее, потому что нужно быть готовым отвечать на эти вопросы, но проще, потому что они открыты к этому, потому что они иногда, например, у меня есть пациентка, которая пришла и сказала, вы знаете, я почитала, вот есть такой сайт профессиональных наших статей медицинских, называется PubMed. Я почитала PubMed, там в PubMed написано вот то-то-то-то-то, что вы думаете по этому поводу?
Вот это, да.
Вот это, думаю, прекрасный какой подход к своему здоровью. Поддерживаю. Да, то есть если ты относишься к вакцинации плохо, конечно, мой рассказ про вакцинацию от ВПЧ и профилактику рака шейки матки, он не зайдет. Да, это все равно будет вызывать негатив, потому что очень сложно переубедить того, кто верит в что-то свое, что ты вообще имел в виду иные вещи. Но для людей, которые не знали, не владели информацией, которые открыты к тому, чтобы узнать о себе что-то больше новое, дорогие мои, читайте, пожалуйста, и читайте достойные профессиональные сайты. Блогерская активность сегодня, она немножечко размывает и значимость медицинской специальности, и весомость тех рекомендаций, которые дают врачи, потому что тот нахрап и тот накал, да, который в своей речи и в агитации зачастую непрофессиональные люди со страниц различных изданий, запрещенных, незапрещенных, да, их как бы передают вам, он не всегда оправдан. Я не говорю, что все блогеры непрофессиональны. Нет, есть очень профессиональные специалисты, есть врачи, которые ведут свои страницы, которые делятся своими знаниями, но они врачи. Они говорят о том, что они врачи. А когда человек, не имеющий ничего общего с медициной, рассказывает о том, как правильно предохраняться, ну, наверное, это не очень хорошо.
Это печально и вообще на самом деле грустно. По поводу, кстати, методов предохранения. Вот сейчас, на данный момент, я думаю, что об этом можно 10 отдельных программ делать на самом деле. Но главное – это все-таки подбирать у гинеколога свой метод.
Безусловно. Безусловно, могу дать короткую инструкцию, с какими заготовками, вот внутренними, да, своими ответами на вопросы, вам лучше прийти к врачу-гинекологу, если вы хотите посоветоваться на предмет планирования семьи, контрацепции. Ведь мы, говоря о контрацепции, мы не говорим только о предотвращении беременности. Да. Мы говорим о планировании, о том, чтобы это наступило тогда, когда это надо мне, а не тогда, когда это получилось, как получилось. Задайте себе вопрос. Вам нужна контрацепция обратимая или необратимая? То есть, например, вы родили уже там 10 детей, и вы точно больше, ну, не планируете в ближайшую жизнь вот еще реализоваться как мама. То есть обратимая и необратимая контрацепция. Чаще всего на этот вопрос пациенты отвечают обратимые. Даже если уже возраст, ну, скажем так, не совсем говорит о том, что пациентка будет рожать, ну, мы не всегда решаемся на какой-то необратимый шаг. Обратимая контрацепция. Следующий вопрос. Вам нужна контрацепция сверхнадежная или, ну, так, 50-50.
Да.
Что я имею в виду? Я очень часто пациентам, которые, приходя ко мне на прием, говорят, что они ничем не предохраняются, задаю простой вопрос. Я говорю, представьте, что вот я сейчас вам скажу, что вы беременны. Что вы будете делать? Если пациентка говорит, ну, не то чтобы это было очень запланировано, но я готова рожать,
так,
то тогда, наверное, можно говорить о том, что такой пациентке не нужна сверхнадежная контрацепция. Но если пациентка задумывается или категорически отмахивается, говорит, нет, что вы, мне сейчас вообще это не надо, я пойду делать аборт. Зачем? Зачем себя подвергать такому какому-то странному риску, который вполне можно предотвратить? Зачем планировать, что я пойду сделаю аборт, если можно запланировать его не делать? Ну, это примерно как перебегать улицу на красный свет. То есть, в принципе, наверное, вы перебежите ее, но не факт. Может не получиться. Поэтому, если ответ на вопрос «мне нужна обратимая, надежная контрацепция», дальше вопросы будет уже задавать вам врач в отношении того, насколько для вас удобно было бы в одно и то же время принимать таблетку, или вы будете это забывать. Если вот эта точность – это не ваш конек, то тогда вам посоветуют какие-то иные методы предохранения, такие как, например, внутриматочная спираль, пластырь, подкожный имплантат, которые не зависят от вашей забывчивости, которые будут работать, которые будут обеспечивать, еще раз повторюсь, обратимую надежную контрацепцию, но от вас они зависеть не будут. Да, если вы говорите, нет, вы знаете, мне некомфортно с тем, что у меня в организме будет там та же спираль или подкожный имплантат, или на пластыре у меня аллергия, тогда с вами проговорят различные варианты таблетированных препаратов. И следующий вопрос тоже себе, который вы задаете, и с которым вы приходите к врачу-гинекологу. Что еще я хочу получить от контрацепции? Странный вопрос, правда?
Ну, да как?
Странноватый такой. Что я хочу получить? Да. Контрацепцию.
Так.
Но, на самом деле, современные таблетированные контрацептивы, те самые таблетки, коки, они имеют ряд лечебных, лекарственных функций. Мы назначаем контрацептивные препараты иногда, когда женщине нужно не только обеспечить контрацепцию, а еще нужно избавить ее от тех же самых акне, от прыщей. Когда есть проблема, например, с отечностью, когда есть проблема с нарушением менструального цикла, и тогда, когда есть проблема с обильными кровотечениями или менструациями, приводящими к анемии, к тому, что ей говорят, что, вы знаете, вам нужно прооперироваться, нужно все удалить, мы можем с этим справиться, назначив такие препараты, как контрацептивы. И есть гормональные спирали, которые, если, опять-таки, женщина говорит, что вот не хочу я пить таблетки, есть гормональные спирали, которые можно использовать как лечение, как контрацепцию, и более того, даже как элемент менопаузальной гормональной терапии.
Ох ты, как, слушайте, как интересно. Это мы сейчас как раз в менопаузу уходим, а время-то все меньше и меньше остается. Думаю, что это для отдельной темы эфира. Никак по-другому вообще. Ну как, Вера Вячеславовна? Но давайте, знаете, буквально минута до конца эфира хотелось бы сказать о профилактике гинекологических женских заболеваний. Что, еще раз подвести итог всей нашей программы, что нужно женщине делать в современной мире, молодой девушке и женщине?
Первое. Нужно завести за правило, что это элемент культуры ежегодно посещать врача-акушера-гинеколога. Даже если это не очень комфортно с точки зрения психологии, это элемент высокой культуры современной женщины. Второе. Это, безусловно, стремиться к нормализации менструального цикла. Третье. Это профилактика половых инфекций. И четвертое. Своевременное лечение тех заболеваний, чаще всего фоновых, которые гинеколог у вас выявил, дабы не довести их до каких-то продвинутых стадий.
Спасибо большое. У нас в студии главный нештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача городской клинической больницы 52, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная. Благодарю, было очень интересно и полезно.
Спасибо всем, будьте здоровы.